Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Двенадцатое октября, суббота. Здравствуйте, друзья. Это утро на «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Екатерина Родина.
И Виктор Петров. Доброе утро.
Доброе утро. Нам уже пишут Юрий СПБ. Я заблокирован. Юрий, я не знаю, о чем вы, но если я читаю ваше сообщение в телеграм-канале...
Значит, скорее всего, вероятнее всего.
Ну, вероятнее всего вы можете с нами общаться.
Ну, процентов на 99, да, что нет.
У нас вчера прошло знаменательное событие. Мы со слушателями, говорит Москва, гоняли в картинге. На картинге. Я не знаю, как это правильно. Ну, короче, мы приехали в картинг-клуб и там устроили чемпионат.
Угу.
Победил, я считаю, незаслуженно.
Незаслуженно
победил Гудошников. Чтобы ты понимал, он приехал, он не проходил квалификацию. Нет, он квалификацию прошел, он не приехал на тестовые заезды, его должны были дисквалифицировать после этого. Но нет, нашлась Настя Аношко, которая уступила ему машину. Она, чтоб, все, кто не был, я сейчас расскажу. Настя Аношко — это уникальный водитель. Круг на этом картинг-центре проезжает за 33 секунды. Настя установила рекорд. Она проехала круг за минуту 20.
Антирекорд, я имею в виду.
Ну, конечно. Я предлагал Настю оставить. Это, ну, как бы...
Куда?
Это утяжеление для остальных. Ну, то есть, что вот мы все ездим, еще нужно Настю объезжать. Но нет, выпустили Гудошника, и он мне все испортил. Он мне все испортил, и я не знаю, как теперь быть, правда. Мне нужен реванш. Ну, да ладно. О погоде. Сейчас на улице...
О погоде.
9 градусов тепла, сегодня будет хорошо. Вообще синоптики говорят, что ну прям есть ощущение аномального октября. Очень тепло, вы чувствуете это? Я вот прям не чувствую.
Нет, почему? Очень тепло, я чувствую. Я вот выхожу и чувствую, как тепло. У нас даже окно сейчас открыто, и хочется дышать, нос высунуть туда.
Я не помню, чтобы в октябре был прям Зусман в прошлом году.
Ты знаешь, в начале октября, какое сегодня число? 12. Уже не начало, почти середина. Вот в начале было очень тепло. И ты знаешь, я тебе скажу, что там, по-моему, 5 число было прям гипертепло, а потом сразу холодно, и все, уже тепла не было. А в этом году наоборот, мы уже холод немного пережили, и сейчас немного можно подышать.
Ну, круто. Меня очень... знаешь, радует сообщение о том, что глобальное потепление будет на руку России. Ну, что, мол, всех затопит, а нас не затопит. Вот это вот из этой серии разговоры, да? Пока мы бьем температурные рекорды, мне кажется, что вот... Есть у тебя такое... Я замечаю, что вот средняя температура за год, вот средняя по больнице, она не меняется. Просто если у нас очень теплая осень, значит, будет такая нереально холодная зима, что мы просто сойдем с ума, не?
Я не замечала. Мне кажется, по-разному бывает. Я не знаю. Я только, вот теперь только год как могу что-то сравнивать. Знаешь, почему? Потому что в Инстаграме появились напоминалки, что было год назад. А телефон мне, знаешь, что теперь напоминает?
Да.
Раньше он напоминал, там, посмотрите эту фотографию или там Яндекс.Диско, что с вами было год назад, что с вами было там месяц назад. А сейчас он, посмотрите, какие фотографии вы сделали за последние сутки. У меня такое ощущение, что он недооценивает мои возможности. Я не помню, где я была последние сутки. Ну да ладно.
Продолжаем.
Да.
Клевая застава, пишет Сергеич. Не так тепло, пишет Дыков. Вы тоже с нами можете общаться. СМС-портал 925-888-948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер собака говорит МСК. Я в нашем, с Катей, телеграм-канале раз-два проанонсировал то, что ждут изменения в формате утра. Да, они будут делаться постепенно. И давайте начнем просто уплотнять эфир, чуть-чуть хотя бы уплотнять, чтобы было интереснее всем. В Набережных Челнах учителей заставляют в нерабочее время проверять, в каких условиях живут ученики и педагоги, вынуждены заходить в квартиру для проведения операции «Быт». Слышишь?
Операция «Быт». Операция почти...
Спецагент.
Операция...
Спецагент Мария Петровна.
Объединили операцию «Б», операцию «Т», операцию
сейчас, «Э». Да, сейчас выходит новое какое-то реалити-шоу с Бузовой и Батрудиновым. Они там друг другу будут женихов искать. Называется...
И Батрудинов жениха тоже.
А ты не знала? Я тебе все расскажу. Ладно. Называется «План Б». Вот тут то же самое. «План Быт». В прокуратуре города отметили, что без согласия проживающих классные руководители не могут обследовать бытовые условия обучающихся. И у меня очень много вопросов по этой новости. Вот у тебя ребенок скоро в школу пойдет, если не идет.
Да, если не идет еще.
Вот, ну ты будешь готова к тому, что к тебе в какой-то момент времени придет там... Анастасия Михайловна, классная руководительница.
Куда, домой?
Да, и будет говорить, а Екатерина?
Я не думаю, что она придет.
Почему?
Не знаю, мне так кажется.
Ну вот, например, придет к тебе Анастасия Михайловна, классная руководительница, и скажет, Екатерина, я вынужден вас попросить проверить вашу квартиру. Я должна проверить, в каких условиях
она живете. Она расплачется.
Почему?
Потому что она маленькая слишком, она зайдет.
Вот, в принципе,
или, знаешь,
больше
у меня
нету.
А в прихожей такие зеркала, и все, когда гости приходят, не в курсе, там, какая жилплощадь, они пытаются пройти внутрь, уйти туда, и врезаются, как попугайчики молодые, в стекло.
Наверное. Ну, я говорю, вот как к этому относиться?
Относиться, я не знаю, можно с пониманием. Можно не... Я имею право не пускать чужого человека на свою территорию.
А ты можешь быть полностью уверена, что если ты не пустишь учителя, то потом у твоего сына не будет проблем в школе? Ну, типа, ну, как-то твоя мама со мной нехорошо поступила.
Не знаю. Пока не думала, я подумаю, потому что это новый вопрос для меня.
Давай сформулируем вопрос для наших слушателей. Буквально на 3-4 минутки это будет. Готовы ли вы к тому, что... учителя станут соцработниками, по факту. Да, то есть помимо...
Готовы ли учителя стать соцработниками? Ну,
если нас слушают учителя, я готов вас тоже выслушать. Слушайте, милые, дорогие, Мирзон, помоги мне. А, все, у меня все получилось, я искал телефон. Итак, вопрос такой. Готовы ли вы к тому, что учителя станут не только учить детей, но еще и следить за их образом жизни, социальным каким-то статусом и так далее. Это норма или не норма? Ну, то есть, грубо говоря, у нас есть профессия учитель. Это не только знание, но это еще и воспитание в какой-то степени, да? Если идет вопрос про воспитание, тогда все логично. Если у нас учитель воспитывает, то он имеет право понимать, как ученик, почему у ученика есть какой-то там дефект в развитии или там дефект в поведении. Скорее всего, это дома. Для этого нужно говорить с родителями. Но нужно ли это оформлять официально? Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Но я вот в Красногорске не готов пускать, потому что некоторые учителя бывают настолько наглые, вымогают деньги, что могут потом этим шантажировать, что вот у вас условий для ребенка нет, и все. Вот
так и подождите, условий для ребенка нет, значит, какие деньги?
Руслан, например, приходит учитель.
Я прихожу к вам как учитель, говорю, Руслан, мне нужно посмотреть, как ваш ребенок учит уроки, в каких условиях, есть ли у него лампа, есть ли у него отдельный стол, не мешают ли ему пьяные соседи. Вот приходит учительница.
А критерии будут прописаны, то есть уже с бумагой,
да,
и там галочку ставить, есть или нет.
С листом. Вы говорите... Виктор Алексеевич, не могу, посмотрите, вот, ну, вот правда, однокомнатная квартира, 15 квадратных метров, я ребенка спать укладываю, сам ухожу на улицу, потому что места нет, и у вас не будет проблем, вам не надо будет деньги сдавать.
Если у меня действительно места нет, то мне придется как-то заинтересовать учителя, чтобы он написал, что у меня места есть.
Так, а нет, а что, вас выгонят из школы, если у вас маленькая квартира?
Ну, а зачем тогда ходить? Можно сделать проще, сделать это каждый родитель. там выходной день или в какой-то, показывай, как живет его семья.
В смысле, вот, блог в Ютубе завести или как это должно выглядеть?
Да, просто на видео снял, отправил на общий чат.
Я понял.
Все, вот у меня такие.
Просто интересно.
Если там какие-то увидели ограничения для ребенка, тогда да, поднимайте этот вопрос, приходите с комиссией, все дела. Если у ребенка нет ни стола, ничего нет, и тогда это проблема, конечно.
Да, я понимаю вас, да. Ну, слушай, ну вот серьезно.
Если у ребенка нет стола, он не может сесть на кухне за кухонный стол?
Может, на пол в целом, я думаю, что тоже. Я, вот в мое детство проходило в нормальных...
На полу.
В углу, да, скорее, на горой. Ну, в нормальных условиях. То есть у меня был стол, у меня было там, ну, все оборудовано. Но у меня также были одноклассники, у которых таких условий не было. И что-то никаких проблем.
Времена были другие.
Я хочу понять, зачем. То есть, понимаешь, я человек интересующийся. У меня такой постоянный вопрос «почему?», да? Я его не могу задать, я не могу его задать тебе, там, не могу задать кому-то еще. Хочу на него ответить самостоятельно внутри себя. Но я не могу на этот вопрос ответить. Вот почему? Почему я должен мириться с тем, что учитель, помимо своей работы, должен выполнять еще работу соцработника или кого-то еще? Кому это надо? Учителю? Нет. Мне? Да нет. Для меня, как для родителя, учитель — это ну, человек, который передает моему ребенку информацию. И enough. Больше ничего. Я не жду, что моего ребенка будет воспитывать Марья Петровна. Я для этого есть у ребенка своего. Вот я воспитываю, ты учишь. Мы работаем в синергии, да? Правильно же ударение? Синергии?
Ну, это надо уже не спросить. Смотри, мне нравится, Григорий пишет, что родительский комитет должен ходить домой к учителям. Ну, правильно, потому что, чтобы проверить, как живет учитель, и от этого зависит психологическое состояние, и как он разговаривает, в каком он настроении пребывает, правильно? Условия быта же, они влияют на то, каким человек приходит на работу. А там наши дети.
Там уже дома у учителя. Я думаю, что к учителям есть смысл ходить, знаешь, не только родителям, но и психологам.
Да и... вообще психологи должны быть, они же в школе есть. И туда может заходить любой желающий. Ну,
давай последний звоночек и чуть-чуть в сторону уйдем. Доброе да. утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Евгений, давайте.
Я был ребенком в Советском Союзе, и там у классного руководителя была такая обязанность ходить и смотреть, как живут дети, у которых она классный руководитель. Вот. И ко мне, помню, один раз приходила, смотрела. Вот. Так что все нормально.
А что смотрел? У вас действительно было все нормально или нет?
Нет, ну так пришли, кроме меня никого не было, она там где-то часов в 5 пришла. Ну, неважно. Мы так поговорили, вот, и она ушла как бы. Ну, что, естественно, она никуда там по комнатам, она, естественно, там не ходила, там ничего не смотрела, просто зашла, поговорила. Там,
куда а вы в прихожке ее поговорили и...
Да, это в Советском Союзе так было, классным руководителям, у них была обязанность тоже ходить и смотреть.
Значит, это возвращение практики?
Да, но тогда детей не забирали из-за... так сказать, отсутствие апельсин в холодильнике. Вот, тогда, наоборот, как-то, наверное, помогали. Ну, нам не помогали. Ну, я думаю, что если она увидела, что какая-то там нищета, то я думаю, что какая-то помощь...
Какая помощь?
Быть.
Евгений, объясните, какое дело до вас и остальным?
Допустим, были распространены обеды в школе, вот, и могли бы просто бесплатные обеды предоставить, понимаете? Так обед стоил 35 копеек, а так могли бесплатный обед предоставить, если там, ну, какая-то семья на бедно живет, к примеру. Ну, вот такая, типа, помощь, понимаете?
Я не понимаю. Извините. Я правда не понимаю. Спасибо за звонок. Давайте чуть в сторону. Правда, если у нас учителя ходят и проверяют учеников, то должен быть какой-то орган, который будет проверять учителей?
Родительский комитет, конечно. Это Григорий пишет.
Родительский комитет.
Друг друга
плюс
проверяем.
Кто-то еще там. Плюс
обратная
психологи.
Связь друг друга.
Прямо один звонок я хочу по этой теме. Если можно. Вот, кстати, нам звонит учитель, если я ничего не путаю. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, я тоже хотел как раз задать вопрос, а кто же будет интересно учителей проверять?
Вот, да.
Вот смотрите, например, если бы ко мне в квартиру пришли бы органы опеки, то я не знаю, остался бы я работать учителем, потому что на самом деле у меня квартира больше напоминает лабораторию. У меня здесь и электрофорная машина стоит, и источники напряжения, и осциллограф. И самое главное, когда ко мне приходят родители договариваться с детьми о частных уроках, вначале они как бы испытывают такое, в общем-то, любопытство, глядя на мою квартиру. Но потом понимают, что поскольку я как бы
приправитель... Что это не главное. То...
Они вас подозревают в том, что вы гоните самогон или что? Я просто представляю, как выглядит оборудование. Ну, то есть это какие-то катушки, да, наверное? Это
нет,
какие-то...
электрофорные машины для самогона непригодны.
Не, ну для обычного бытового человека. Я как человек, который занимался очень долгое время, ну и сейчас занимаюсь химическими опытами, там, как аниматор, очень частый вопрос, зачем тебе столько всяких различных холодильников. Я потом тебе объясню, что такое холодильник.
Просто, когда я, допустим, веду занятия с учениками уже старших классов, там, 10-11 класс, то я обязательно всю теорию подкрепляю экспериментальными...
Ну, вы готовы к тому, что вас будут проверять? Ну, то есть придут реальные люди, которые будут там раз в полгода вас проверять?
Придут проверять, просто я боюсь, что те же самые органы опеки, они могут, на самом деле, в общем-то, как-то специфически отнестись к... контроля моей квартиры, и еще раз говорю, что не факт, в общем-то, они бы одобрили, что вот у меня на самом деле так квартира выглядит таким вот образом.
Ясно, спасибо, спасибо. А, слушай, сейчас прервемся немножко. СЛД пишет, Виктор, не делайте вид, что вы не видите мои сообщения. Тоже боитесь хозяина, ругаться будет? Зачитайте мои сообщения, пусть люди услышат то, о чем я вам написал. Или боитесь? СЛД, я вот листаю наш телеграм-бот. Кстати, если кто-то не в курсе, говорит Москва бот. Ищу ваше сообщение. Или не слушает ли ваш ребенок, говорит Москва и Гудошникова. А вы кого считаете моим хозяином? Гудошникова? Я вот, ну, только понять не... Вот я серьезно тебе говорю, вот Катя свидетель, я... Вот я как бы смотрю, и я больше... А, я нашел сообщение. СЛД, я его не читаю, потому что не по теме. Ну, давайте так. Итак, друзья мои, ну, давайте, хорошо, еще один звоночек примем по теме. 7373-948. Доброе утро, здравствуйте. Как должно это выглядеть? Ой, выключите радио, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе.
Смотрите, здесь очень важно, чтобы были критерии, потому что будет такая история, что субъективное мнение учителя о квартире там, где живет ученик. И то же самое, если будут проверять, вот как сейчас последний слушатель звонил, о том, что у него квартира там как лаборатория. Ему так хорошо, ему так нормально, он хороший учитель, но при этом у него есть свое хобби там, или это помогает его работе. То же самое может быть дома. Не знаю, там, я тоже могу что-то мастерить, у меня тоже может быть такая
творческий
квартира,
беспорядок.
Не...
Творческий беспорядок,
да,
это называется.
Да, потому что не соответствовать пониманию учителя о том, что должно быть в квартире, и получится конфликт. Поэтому либо это должны быть четкие критерии, вот абсолютно четкие, которые нельзя интерпретировать никаким другим образом. То есть у ребенка есть стол, стул, ручка, лампа. Вот если это есть, неважно какого это размера, формы и всего остального, вот тогда это подходит. А если учитель будет сам судить, то, простите, у нас сейчас, ну, я уверен, что среди всех людей, адекватных людей, ну, крайне мало, и учителей тоже. И поэтому так, как они видят, так, как они хотят перекроить там вашего ребенка, там, моих детей под свой лад, потому что они, видите ли, учителя, им так нужно, ну, я бы не хотел такой. Поэтому четкие критерии.
А вы верите в том, что четкие критерии могут быть? Ну, и, понятно, мы все живем в мире, в котором мы верим, что у нас честные суды, что у нас справедливое законодательство, что все соблюдают правила дорожного движения, что, не знаю,
ну, смотрите,
нас не обманывают банки, это то, что?
Можно, это то, что можно проверить всегда.
А вот, как это проверить? Ну, хорошо, ну, вот прихожу я домой к ученику, я учитель, у него есть карандаш, ручка, тетрадка и, не знаю, там,
так,
линейка. Ну, все, минимальный набор для того, чтобы ребенок мог нормально существовать. Но так, родители, например, на него постоянно кричат. Это раздражающий фактор, который может влиять на учебу, но... Я же не могу, как учитель, сказать, не кричите на ребенка.
Вы не можете это проверить. Это вообще совершенно другая история. Это уже воспитание родителей ребенка. Это не критерий того, что должно быть в квартире. Для этого не нужно ходить домой. Вы это никогда не узнаете. Так же самое, как, не знаю, там, муж бьет жену. Если он бьет так, что не видно побоев, то, как бы, если она вся...
Значит, жалуется, он опытный. Все в порядке.
Да, значит, он опытный. Поэтому нет, это совершенно другой критерий. Здесь не психологическая оценка, а оценка материальная. То есть, может ли ребенок физически делать уроки или достаточно достаточно ему места для того, чтобы это делать. То есть сколько квадратных метров. У нас же есть жилищный закон о том, что на ребенка положено вот такое количество квадратных метров. Это что-то из этой серии. Вот здесь то же самое. А психологическая оценка, там родители кричат, не кричат, это уже совершенно другой орган должен этим заниматься. И вот здесь, конечно, гораздо все сложнее.
Поэтому я понял. Спасибо.
Смотря о чем.
Спасибо. Давай почитаем чуть сообщений.
Творческий беспорядок и носки в углу мне понравилось.
Да. Деревенский парень пишет. Это какая-то катастрофа.
Стоят,
при увеличении пользы от тотального контроля. На самом деле невротизация всех участников.
Это точно. Давайте, тотальный хорошо. Контроль, это ужасно.
У нас не получается быстро перейти к другой теме. Так
давай перейдем медленно.
Ты потрясающая. Ну, давай тогда добьем эту уже давай. До конца. Устроим небольшое голосование. 495-134-21-35. Я готова... Ну, то есть, например, я готов ходить к учителям с проверкой. То есть, я считаю, что проверка нужна с двух сторон. 495-134-21-35. 495-134-21-36. Этот контроль не нужен, он ни капельки не поможет. Еще раз. 495-134-21-35. Этот контроль... Пусть он будет с двух сторон, но он нужен. Да? 495-134-21-35. 495-134-21-36. Контроля не надо, потому что любое насильственное действие вызовет негатив. Вот я об этом и хочу поговорить с вами. Смотрите, мы, как родительский комитет, прёмся к учителю домой. Ну вот прям домой. Идем к учителю. Да? Катя, послушай меня.
Ну,
тебе
да,
скоро
идем.
Это предстоит. Какая реакция должна быть у учителя? Почему я вторгаюсь в его личное пространство? Почему учитель должен вторгаться в мое личное пространство? Скорее всего, с двух сторон будет не то, что недопонимание, а смущение. Ну, то есть, типа, здравствуйте. Ну, тут, понимаете, нас попросили.
Ну,
то есть, формировки будут такие. Нас попросили,
цели.
Нам сказали, мы должны, да? Это не будет такой «я хочу, я заинтересован», потому что ни одной, ни второй стране абсолютно нет никакого дела. Как живет учитель? Как живет ребенок? Ну, ребенок, я имею в виду, что если он приходит в школу не в мешке для сбора мусора, да, то есть, типа, такой Каспер на минималках, то в целом учителю без разницы. Ну, вот у него есть ребенок, у него это одна из единиц. Мы можем долго сейчас обсуждать, что нет, там учитель вкладывает душу в каждого ребенка, но по факту у него вот есть кадр, да, их 100 у него вот в этом году. 100 человек, которые он должен как-то вдолбить внутрь вот этого чада. Много информации. Много информации. Если у тебя не получается это освоить быстро, у меня есть еще 99 попыток сделать хорошо. Ну, правда же?
Да.
Ты замечательный собеседник. Я обожаю, когда так происходит. Долго распинать, вот прям долгую речь, говоришь?
Я просто думаю, что пока неизвестны подробности, это просто фантазии. А пока нам не сказали конкретно, пока это не ввели, я думаю, что не введут, честно говоря. Мы можем... Смотри, еще родительский комитет Фаженит Александр Васильевич пишет, если что. Ну, а родительский комитет официально нет родительских комитетов, но есть все равно, не кучка, а те такие активные родители, которые в чатах, а чаты-то есть везде, обсуждают, что купить, подарить. И они также могут обсудить вот то, о чем мы говорим, поход к учителю.
Перед выборами страны.
И фотографии выложить в чат,
да.
Кстати, общий.
Да. Да, ну, хорошо, может, мы тогда и ограничимся, типа, уважаемые родители, пришлите фотографию вашего занимающегося ребенка, чада, соберись.
Рабочего места.
Ну, например, да.
Да.
Есть родительский комитет у нас, пишет Григорий СПБ. Да я думаю, что это, ну, такое, то есть, когда большинство родителей активны, вот как Катя, например, я уверен, что Катя возглавит родительский комитет.
Нет, я побывала в нем год в детском садике, и все.
Что такое?
Я возглавилась. Это вот, знаешь, где там писали про невротизацию всех участников? Мне хватило.
Это был инструмент невротизации, Катя, Екатерина Родина, которая...
Я невротизировала, спасибо.
Я просто предполагаю, что там могло быть. Ребята, давайте сдавать на шторы. Катя, нет. Ребята, давайте... А вы не забыли, что нам нужно...
Нет, не шторы.
Ребята, шторы. Что нам нужны красивые шторы.
Да хоть какие уже потом, хоть какие. Закажу на Алиэкспрессе. Но...
Не надо в чужую жизнь сувать свой нос, лучше в своей порядок наведите, пишет Мечта. Ну, проблема-то в том, что если даже мы наведем порядок в своей жизни, это очень субъективно. То есть, Я, например, как родитель, не готов, чтобы моему ребенку преподавал там какой-то предмет, даже пусть труд. Человек, который много пьет. И для
а
него...
как же так? Ну, типа... Трудовик же, он должен быть таким. И физкультурник, нет?
И еще вот это должно быть очень много...
Это же...
Очень много таких... типа...
как такие негласные правила, это же...
Мусорные слова, это авторитет. Самое там... Такс, вот это, да, все должно быть? Нет, нет, нет. Я имею в виду, что я против.
Прыгать через казну.
Чему мой ребенок может научиться у человека, который много пьет, правильно? Николай Белько пишет, для проверки должен быть повод, постоянно невыученные уроки, непонятный вид, только это должно быть поводом для беспокойства. Если в классе все хорошо, учитель не пойдет. Давай остановим голосование, у нас 50 на 50. То есть люди не поняли, хотят они или нет.
Да никто не понял.
Я кажется, что это прям до первого рейда. Вот первый рейд, когда состоится, думаю, что будет все проще. У нас новости. Тридцать пять в Москве, это суббота, 12 октября, Екатерина Родина.
Виктор Петров.
Да, Катя была удивлена, что у нашего канала «Раз-два» появился чат.
Да нет, я об этом знала.
Да. Если кто-то не в курсе, мы это вот прям, это не реклама, мы не будем больше это так сильно интегрировать. Я в целом-то как бы уже доволен. Нас там 107 человек. Это прям ламповый каналчик, в котором будет происходить то, что мне нельзя делать в эфире. Ругаться и много музыки постить. Вот примерно это. А что за чушь вы несете? В советские времена ко мне лично домой приходили комиссии с работы проверить бытовые условия. Это было унижение. По какому праву кто-то смеет меня проверять? И главное, прежде чем предъявлять требования, соблаговолите создать условия, Аркадий Игоревич. Аркадий Игоревич, мы с вами полностью согласны. Так вопрос в том, что если это уже пробовали, это не помогало, что должно произойти сейчас, чтобы это помогло?
А чему помочь?
Ну, вот эти все вот дугухождения учителей, ну, учеников.
А чему помочь?
Ну, наверное, профилактики неких предупреждений, некоторых дефектов воспитания, вот этого некорректного обращения с ребенком.
Это ты сейчас придумал? Или есть такая формулировка?
Нет, формулировку я придумал. Ну, я думаю, понятно. Что она есть какая-то официальная, там да, есть слово «дефект». Но, вот, но так... наверное, в этом будут проблемы.
Окей.
Ладно, давай поговорим, ну, как бы недалеко мы уйдем от образования. Силуанов предложил студентам заняться бизнесом, пока они, ну, начать свой бизнес.
Свободное от учебы время.
Свободное от учебы время, да.
Вообще круто, если бы я была, я вспоминаю те времена, когда я была студенткой, и если бы я тогда открыла, я вот даже вот... Это же капитал нужен. Вот вообще понять не могу, но есть предложение. Министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов говорит, студенты, занимайтесь бизнесом, свободное от учебы время. И цитату приведу. Если смотреть на Россию, то у нас только 2-3% населения хотят заниматься бизнесом. Мне хотелось бы, конечно, чтобы за время учебы в университете вы попробовали. Может быть, заняться своим каким-то делом, если, конечно, это не будет влиять на вашу успеваемость. Пусть он будет небольшой, но вы почувствуете, что это такое. А, заняться бизнесом, чтобы почувствовать, что это такое? Такое? У меня первый вопрос. Isn't it? Yeah. Это не понимаю я. Для чего? А, и второе, где взять на это деньги? Бизнес — это начальное вложение капитала.
Ну, не всегда. Не всегда, во-первых.
Какие случаи, например, нет? Я займусь этим бизнесом. Скажи мне, подскажи.
Программирование. Я сломал тебе мозг.
Нет, ты вот не сломал. Это... Я же программист. По образованию. Господи. Мне мозг не сломал.
Ну, ну хорошо, у тебя есть компьютер. Любой компьютер способен.
Ну, то есть ты имеешь в виду подрабатывать. Бизнес имеется в виду зарегистрировать себя как самозанятого. Так бизнесом, если таким бизнесом в кавычках, то занимаются все.
Ну, не факт.
Ну, студенты. Они могут помогать другим студентам, помогать, писать диплом, помогать решать домашние задания.
Вопрос в том, что это должно быть официально. Теперь уже, наверное, потому что у нас созданы все условия для этого. Самозанятые, ИП. ООО, вот это все, это же должно работать. Вы должны платить налоги. Именно в этом и есть посыл Силуанова.
Посыл Силуанова не займитесь бизнесом, а просто платите налоги с того, что вы продаете. Услуга — это знание или еще что-нибудь. Я поняла.
Мне нравится последовательность наших чиновников. Дмитрий Анатольевич, вот недавно, там, ну сколько, лет 3 назад, да, когда у нас была вот эта шутеечка с мемом, что... Если вам не хватает денег, уходите в бизнес. Хотите денег, уходите в бизнес, да, учителям. Теперь мы перешли на учеников. Кто следующий? Пенсионеры? Кто?
Ну кто? Все должны заниматься бизнесом, каждый своим.
Интересно.
А если вы еще не занимаетесь бизнесом, обязательно займитесь. Но для меня все равно бизнес это... Вот у меня, допустим, есть идеи. Я далеко не студент уже, но при этом у меня есть идеи для бизнеса. Но я не могу их реализовать, потому что у меня нет начального капитала. А если рассматривать, что я могу предложить другим, как услугу свою, так бизнес, тогда это немного другое. Это как раз вот просто выйти из тени и платить налоги с тех услуг, которые я оказываю.
Давай, у нас чуть-чуть времени на обсуждение есть со слушателями. 7373-948. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Алло.
Алло, да, вы только выключите радио, пожалуйста.
Меня
да.
зовут Олег. Я хотел бы уточнить, а где, на встрече с кем он, Силуанов, заявил это? Со студентами или где-то он просто так сказал?
Первый вице-премьер и министр финансов в ходе лекции в финансовом университете при правительстве России призвал студентов заняться бизнесом во время учебы в ВУЗе, если это не будет мешать учебе. Если вам вот локация очень сильно нужна была, я вам ее назвал.
Я понял, спасибо. Ну так это получается, что ему надо было что-то сказать, и он сказал. Но, как сказать, здесь как бы понятно, что он, как министр финансов, заинтересован в том, чтобы собирать как можно больше налогов. Поэтому он готов, чтобы вся страна занималась бизнесом, ну, естественно.
Да подожди, а это же круто! Если вся страна будет заниматься бизнесом, вы понимаете?
Он же объясняет, что сейчас в малом и среднем предпринимательстве задействовано 19 миллионов человек, Силуанов. А задача наша, говорит он, 25 миллионов получить к 2024 году.
Но это он может, как говорить...
Еще 6 миллионов.
Как пытаться обманывать. Его задача не в том, чтобы увеличить число бизнесменов, а в том, чтобы увеличить сбор налогов. У него совершенно определенная конкретная задача. Это его обязанность как министр финансов.
Так а что плохого-то в том, что он делает для этого максимум? Мы же всегда критикуем людей в правительстве, что они не работают. Вот этот человек работает. В чем проблема?
Это неплохо. Во-первых, бюджет у нас профицитный. У нас и так денег больше получает бюджет, чем тратит. Во-вторых, закредитованность населения. Понятно, что студенты для открытия своего дела будут брать кредиты. То есть еще больше будет закредитованность. И в этом смысле его призыв только усугубляет проблему, которая есть, про которую сейчас говорят.
Смотрите, что делать, нам Владимир Чен написал, например, я в 2013 году открыл интернет-магазин, вложений 10 тысяч рублей, а потом уже дело пошло, в первый месяц 30 тысяч рублей заработал. Вы считаете, что студент не может найти 10 тысяч рублей? Ну, для того, чтобы открыть
Нет,
дело.
Нет, студент может найти 10 тысяч рублей, но дело в том, что на одного открывшего удачное дело приходится 100, 200, может, тысячи, те, кто прогорал.
Так это же круто! Вы понимаете, вы это попробуете в возрасте, когда у вас нет вообще никакой ответственности за свои решения. Вы, там, 19-летний студент, все что от
вы
вас...
Вы попробуете, и потом травма на всю жизнь.
Все, что...
Не травма. Получится.
Если
всё.
Травма, ты пойдешь работать в офис, ты будешь клерком, ты будешь сидеть около кулера и надеяться на крутую премию. А если ты не сломаешься, то в следующий раз, когда ты возьмешь 10 тысяч рублей, ты подумаешь, как их тратить. Понимаете? Спасибо вам большое.
10 тысяч рублей — это очень условно. Кто-то там 10 тысяч рублей на какой-то сайт. Какой сайт сейчас можно создать за 10 тысяч рублей? Ну, я понимаю. Можно вообще ноль вложить, и говорю, если ты предлагаешь программирование, можно продавать дипломные работы.
Ну, смотрите, у нас началось уже, ищут какие-то подводные камни. Может, он готовит молодежь к тому, что рабочих мест в будущем будет меньше, пишет Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, мы к этому еще переведем, но я предполагаю, что... Ну, смотрите, опыт тысячелетий истории человечества говорит о том, что рабочих мест становится не меньше. Просто открываются новые области, где нужны другие кадры и другие знания. Да, нам не нужны сейчас тысяча... людей, которые будут толкать за собой плуг, да, для того, чтобы вскопать землю. Ну, не нужны. Но зато нужны люди, которые будут делать механизированный плуг. Например. Или как-то так. 7373-9...
Ты понимаешь, что любой бизнес, если он развивается... Да, ну, прости, пожалуйста, я просто... Если развивается бизнес, то это же новые рабочие места. И даже если ты не открыл свой бизнес, ты можешь пойти работать к своему одногруппнику.
Ну, слушай, даже, например, если у меня бизнес, в котором я справляюсь один, или мне там нужны подрядчики, как юридические лица, да, там, то есть, ну, мне там нужны, например, курьерская какая-нибудь служба, которая будет доставлять заказы.
Ну, или
да?
как физически, ты своих друзей обеспечиваешь работой тоже курьерской доставкой.
Бизнес-мышление, то, чего не хватает, вот почему у нас все так плохо, почему у нас, когда люди видят богатого бизнесмена, они считают, что он наворовал, потому что для них другой схемы заработать деньги для многих не существует. Ну, потому что они...
Я думаю, что сейчас в современных школах, садах и вузах учат...
Нет!
Это. как нет?
Ну, вот...
Но они должны учить какой-то предпринимательской жилке. Я помню, в мое время была, вот у нее есть предпринимательская жилка. Она развела, ну, как бы бизнес успешный. А у нее нет? А у меня нет. Вот я сижу, у меня нет жилки этой.
Ты забываешь добавить одно слово. По идее.
По идее?
По идее, они должны учить.
По идее, жилка спящая в каждом. Ее нужно разбудить.
7373948. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, тут такое соображение, что мелкий бизнес все равно закон капитализма поглотит крупный бизнес. Это вот первое. Второе, знаете, опыт нашей страны показывает, что у меня прабабушка до революции, они там с прадедом паровую мельницу поставили. Но это закончится тем, что отнимут. В нашей стране так происходит. Сначала разрешают, потом это все. И второй момент. Вот знаете, я как в свое время программист уже после института ряд 7 программировала, а потом вот эти 90-е годы начались, я переквалифицировалась на бухгалтерскую работу. Я хочу сказать, что шел период первоначального накопления капитала, и вот мелкий и средний бизнес, они, ну, в нашем понимании, знаете, честного там не было, воровства было. Я много организаций сменила, просто это хорошо знаю. Вот, ну, это нормально, если вот копнуться, там, Америку взять, там, Форды, там, и прочие, они же, их родственники, ну, предки, скажем так, занимались тем, что, значит, сколачивали свои первоначальные вот эти вот капиталы, знаете, ну, довольно грязные, грязным способом. Поэтому вот как бы нормальный способ. Мы вышли из социализма, капиталов нет, ясное дело, что нужно было обогащаться. А крупный бизнес, он просто законы принимал, продавливал, принимались законы, поэтому там как бы в нашем понимании воровства не было, все делалось по законам, но они просто продавливали. У мелкого и среднего такой возможности не было, поэтому они действовали другими методами. Поэтому сейчас вот это вот, ну да, хорошо, если, конечно, кто-то там будет свои предприятия, такие небольшие, маленькие дела открывать, но ведь потом это все равно все или поглотят, отнимут,
короче. Так в любом случае это опыт. Спасибо, спасибо. Давайте переходить уже как-то по существу и завершать обсуждение. А кто работать-то будет? Бизнесменов-то и так навалом. И причем псевдобизнесменов. Я их называю барыгами. Купи-продай, пишет Андрей Дыдриков. Андрей Дыдриков, если среди вас много таких барыг, это значит, что нет бизнесменов. А если у вас будет понимание, как строится бизнес, вы в любом случае будете очень круто строить любую карьеру. Почитайте книжку «Титан расправил плечи».
Угу.
«Атлант расправил плечи», извините. «Атлант расправил
плечи». Ну, они все там. Виктор расправил плечи после...
Нет, «Атлант расправил плечи». Там именно про это. Ну, серьезно. В кратком содержании, если говорить о том, что когда у человека есть понимание, что его работа коррелируется с заработком компании, и если он будет хорошо работать, то все это будет очень быстро развиваться, этот работник априори будет лучшим. Ну, то есть для работодателя. Если ты работодатель, для тебя этот работник будет лучшим. Ну, как-то так работает, правильно?
Да.
То есть мне очень жалко, что мне вот все... О, либертарианство, пишет Александр Федоров. Да никакого либертарианства. Просто очень хочется, чтобы мы уже забыли о том, что бизнесмен равно вор. Хочется, чтобы мы помнили о людях, которые строят нормальный бизнес. Ну, я хотел привести пример Павла Дурова, но там есть небольшая проблема, потому что прямо сейчас его очень сильно прессуют за биткоины, ну, его криптовалюту. Это плохо.
Это всего лишь проблема, которую...
Это всего лишь проблема. Возможно, просто не все так.
Ты хочешь завершить эту тему, да?
Я хочу принять последний звонок и завершить тему. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, здравствуйте.
Доброе утро.
Ларис, давно вас не было слышно. Такое ощущение, что вы перестали нас слушать. Я обиделся.
Было просто очень много работы.
Хорошо, давайте по теме завершим.
Знаете, какая тонкая штука? Дело в том, что у нас как-то... Вот знаете, откуда проистекает идея, что все бизнесмены воры? Потому что в массе своей наши русские люди не бизнесмены. Они просто не понимают этого механизма. И я вот на что большое ваше внимание, что это тоже талант. То есть можно родиться бизнесменом, ну как бы это такое... Это, к этому нужна целая аналитика, то есть понимание того, как устроен человек, хочет ли он, умеет ли он, может ли он, может ли это быть его развитием или творчеством, или не может. То есть, а то у нас так, в Советском Союзе никакого бизнеса, теперь давайте всем...
Ларис, а вы не считаете, что ну, как-то бизнес-мышление все-таки навык, которому можно научиться?
Нет.
А, то есть это жилка? Либо есть, либо
это
нет.
Это как бы такая данность, да. Вот как художник или не художник. Художник или, или певец. Или даже не талант. Я
чуйка.
Вот, это какое-то тоже слово, которое, за которым тоже масса мистификации.
Способность.
Это просто способность, да. Интерес. Вот любопытно ли человеку развивать именно этот навык в себе? Управлять людьми, управление людьми. Или торговать, да, продвигать свой товар. Идти в люди, просить, обратить на себя внимание, на твой товар. А есть люди, которые просто вышивают бисер, ему прям по кайфу.
Да, и вот как раз спасибо большое.
Спасибо.
Вот говорит наша слушательница, что есть одни люди, которые определенной способностью обладают. Вот, знаешь, есть творческие люди, есть, говорят, ну, как бы, я не творческий человек, я от многих слышала.
Да, это все бред. Сами. Ну, ладно, хорошо.
Если уж мы завершаем эту тему, я бы завершила советом. Вот когда Силуанов, министр финансов, призывает студентов заняться бизнесом в свободное от учебы время, он объясняет, что чем больше предпринимателей в России, тем лучше, и задача правительства – популяризация предпринимательства в России. И он дает совет. Я его зачитаю, и я думаю, можно им воспользоваться.
Давай.
Если есть идеи, можно себя найти в той или иной сфере малого бизнеса. Если творчески относиться к этому, то все обязательно получится, говорит Антон Силуанов.
Ой, переходим к следующей новости. Вертолеты России объединят легендарные конструкторские бюро «Миля» и «Камова». Это повысит их эффективность, по мнению холдинга. Недалеко мы ушли от бизнеса, вот обсуждали новый бизнес, теперь поговорим о старом. Я немножко могу рассказать, как выглядит сейчас холдинг «Вертолеты России».
Давай.
Дело в том, что конструкторские бюро «Камов» и «Миль» находятся и так в одном здании, просто на разных этажах. Прямо сейчас предлагается сделать следующее. Прямо сейчас предлагается объединить конструкторские бюро, то есть оптимизировать ресурс, так как особо входных работ нету. Все работы, которыми занимается конструкторское бюро, например, Камова и Миля, там на 80%, оно связано с поддержанием и ремонтом старых машин, нежели чем созданием новых. Возможно, за три года что-то изменилось, но мне почему-то кажется, что нет. Есть, безусловно, какие-то разработки, которыми занимается 3, 4, 5 крутых специалистов. Все остальное конструкторское бюро поддерживает бизнес вторичных машин. БУ. И сейчас хотят объединить 30 человек оттуда, 300, да, пусть будет 300 человек оттуда и 200 человек оттуда, сделать 400, как я понимаю. И вот, чтобы мы обеспечивали в обе стороны.
Ты какую-то опасность видишь в этом?
Да, я вижу в этом опасность, я вижу в этом... У нас и так особо конкуренции на внутреннем рынке нету. Мы и так особо ничего не двигаем. А тут прям подарок. У нас есть монополия. У нас есть теперь возможность сделать вообще ничего не делать.
Но мы можем конкурировать или на каких-то выставках международных выставлять свои машины и конкурировать с международными производителями, с другими, с иностранными.
Смотри.
Ну, почему? Тогда мы объединяемся, посмотри, под другим углом, если посмотреть, мы объединяем силы для того, чтобы победить, в конкурентной борьбе заграничных
разработчиков. Ни одна компания в мире серьезным соперником ни Миль, ни Камов не считает. За исключением одной машины, это Ми-8. И ее модификации Ми-171, это неважно, да, Катя начала зевать.
Может быть.
Ми-8, и Катя, он начинается, пришли к вертолетам, это теперь на час.
Я когда-нибудь сделаю тебя подарок. Я на вертолетах не летала, конечно, но кое-что о них слышала. Я думаю, что можно воспринимать это как болото, да, я понимаю, к чему ты клонишь, то есть никакой конкуренции, и все это... просядет, а можно воспринимать как такое объединение для конкуренции с... Может быть, это рывок, перед рывком.
Смотрите, давайте мы с вами тоже это обсудим. Ситуация такая. Есть два больших, не очень выгодных предприятия. Прямо сейчас их пытаются объединить для того, чтобы создать одно еще больше, и, соответственно, выгоднее.
Еще больше невыгодно.
Еще больше.
Вдвойне.
Еще больше, но как бы там чуть-чуть получится, может быть, и мы сделаем... Круто. Давайте с вами пообщаемся. Что вы думаете по этому поводу? Поможет ли это нашему вертолетостроению? Доброе утро, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Анатолий Сергеевич. Дело в том, что Камов и Миль, они на противоположных концепциях работали. У одного соосный винт, у другого два винта и третий там на хвосте. Но факт то, что если конструкторы думали в разных направлениях, то теперь их хотят свести в одно, и не будет конкуренции. А помимо этого, еще, в общем-то, у Миля были более, там, как говорится, больше возможностей взаимодействовать с руководством, да, высшим руководством, ну, как бы такие вот каналы были. И теперь, конечно, те, кто с Милем работал, ну, в конструкторском бюро Миля, они возьмут верх, и как бы руководитель-то будет один, и не будет конкуренции никакой, не будет никаких, в общем-то, спорных вопросов. Вот хотят, как говорят, все свести в один канал. Это всегда плохо. Спасибо.
А, пожалуйста. Я люблю людей, которые просто выходят с монологом. Дальше можно с ними уже особо не обсуждать. Смотрите, сразу отвечу вам на вопрос по поводу разной конструкции. По-хорошему, с точки зрения конструкторского бюро, вообще никаких различий. Ну, то есть, да, там другая структура, да, там другие немножко... Чуть-чуть отличаются детали, но в целом этому учат. То есть люди, которые приходят в конструкторское бюро, для них важны две вещи. Чтобы деталь была... универсальная для всего модельного ряда. И второе, чтобы она выдерживала нагрузки. Все, у них эти данные есть. Дальше они просто проектируют. Автомат перекоса на соосной схеме и классической схеме отличается чуток. Вот прям чуток. Там стоит синхронизатор. Синхронизатор — отдельная деталь, ее можно посмотреть, как она выглядит. Доброе утро, здравствуйте, Вайс, давайте завершайте.
Доброе утро.
Ну, я завершу просто. Вы, Виктор, наверное, знаете сам, что политику той или иной корпорации, которая состоит из совета директоров и так называемых акционеров, не решает ни конструктора, ни низовой сегмент, в том числе и ТРовцы. Поэтому то, что вы говорите, это последуют какие-то прорывы и в технологиях в том числе. Я не умоляю наш авиапром, но тем не менее. Учитывайте, что это прежде всего увеличит капитализацию объединившихся корпораций. Что сейчас актуально в том плане, что в отношении данных корпораций, в том числе и напрямую косвенно,
Вайс,
действует санкционная политика.
Смотрите, извините, что я вас отвлекаю, но там есть одна проблема, что Камов и Миль уже в одной корпорации. То есть это внутренняя реструктуризация ресурсов.
Но это просто продолжение. Это уже не первый раз, и не в этом сегменте сливаются многие, в том числе и по линии авиапассажироперевозок, когда данные, какие-то дочерние компании разных так называемых предприятий консолидируются и действуют в одной фаворе. Вот. Поэтому это все упирается в экономику, поверьте мне.
Да, понятное дело, что вот здесь вопрос про экономию, но мы хотим разобраться с эффективностью. Почему, если у нас есть два неработающих чего-то, мы считаем, что их можно объединить и сделать хорошее работающее.
Вот, понимаете, здесь такая поговорка: не до жира, будь бы живу, чтобы они вообще не исчезли, понимаете, в плане конструкторских.
Так а может и по делам, пусть исчезнут.
И в Никоров.
У нас конкурентная среда должна быть какая-то, нет?
Должна, но почему вот не запускают лоукостеры иностранные? Потому что говорят, что загнется на отечественный авиапром. Ну, извините меня, авиапром и так на 90% состоит из импортных самолетов. О чем мы говорим? Поэтому вертолеты... У нас каждый губернатор летает на импортном вертолете. Вы же сами это знаете прекрасно.
Ну, не все.
Не говоря о президенте. Потому что не выдерживают конкуренции. И ввиду того, что многие научные умы действительно уезжают за границу, получая там и гранты, и все остальное, и лаборатории, в отличие от тех чиновников, которые почему-то смотрят на ваших же собратьев по учебе и по дальнейшей работе после института, насколько я знаю. В любом случае вы не станете спорить, что перспективу любого разработчика, любой чиновник, который непосредственно работает в головной компании, порой не имеет не только профильного образования, даже технического образования, он как кормушку для того, чтобы получить какой-то откат. Я напомню, что в авиапроме сейчас, в головной компании, управляющей авиапассажирами, перевозками и Никорами, работает почти 10 чиновников, которые не имеют даже технического образования. Вот в чем у нас проблема.
Да, да, да. Спасибо. Спасибо большое. Давай почитаем сообщения людей. Напомню, 925-888-948, смс-портал Telegram говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-948.
Для освоения бюджета пишут.
Ну да, ну да. Это понятно. Ну, поймите, вот ну, я человек, который там какое-то время был связан с вертолетостроением, вообще не жалко. Вот вообще не жалко, если кто-то из них закроется. Не жалко. Ну, потому что вот там спрашивают, они же не делают вертолеты типа Робинсон? Пытались. Два раза пытались. Больше того скажу, сейчас есть разработка. Вот прям есть разработка, они даже на сайт выложили. Что-то там SPF 500 1000 RX, вот какое-то такое длинное название, модное, прикольное, молодежное, классно, выглядит как вот футуристический вертолетик, знаешь, такой, которым детям можно подарить на радиоуправление, вот так выглядит. И выглядит лучше, чем Робинсон, и летает, наверное, лучше, чем Робинсон, в теории, но 5 лет ничего не меняется. До этого была PSV, перспективный скоростной вертолет. Знаешь, что с ним случилось?
Что?
Сначала не хватило денег на перспективный, он стал просто скоростным вертолетом. Потом оказалось, что и на скоростной тоже денег не очень. Поэтому он стал просто вертолетом. Но так как просто вертолет у нас уже есть, мы решили сделать...
Добавить буковку какую-то в конце названия?
Ну нет, там PSV он просто должен был называться. Mm-hmm. Он, знаешь, перспективный скоростной вертолет. Ми,
просто
PSV.
Просто V осталось?
Просто вертолет. Ну, просто остался вертолет. И они просто сделали ансат. Ну, сделали Ми-2, который...
Ты не патриотичен, вот я тебе скажу.
Я даже не патриотичен. Я говорю о том, что, ну, бизнес
хорошо
бывает маленький,
сделали,
бывает большой,
но сразу...
везде одни и те же проблемы. У нас новости. А, кстати, нас спрашивали, что там с тайфуном. Может быть, сейчас мы услышим именно в новостях.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 10 часов, в студии Александра Лосева. Здравствуйте. В Японии из-за тайфуна Хагибис объявлена высшая степень угрозы. Уже появились первые жертвы. Порывом ветра снесло автомобиль. Его водитель погиб от полученных травм. Власти призывают жителей укрыться в специальных эвакуационных центрах. Ураган должен обрушиться на японскую столицу в ближайшие часы. Наибольшая опасность грозит 6 префектурам в центральной части страны, включая Токио и его окрестности. Порывы ветра достигают 55 метров в секунду. Закрыто железнодорожное сообщение, большинство магазинов, рестораны и аптеки. Отменены все внутренние авиарейсы. Работа Токийского международного аэропорта, куда прибывают самолеты из Москвы, также будет приостановлена. Правительство Москвы одобрило проект закона об отмене банковского роуминга. Документ будет внесен в Госдуму. Отменить комиссию за перевод денег между счетами внутри страны предложил Дмитрий Медведев. Глава Кабинета министров отметил, что банки пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще не влекут никакой нагрузки. По его словам, эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена. 80% опрошенных Госдумой ВКонтакте выступили за возвращение смертной казни. Голосование размещено на официальной странице парламента в социальной сети. Его запустили после резонансного убийства Лизы Киселевой в Саратове. Тело девочки обнаружили в одном из гаражных массивов. Ранее в аналогичном опросе радиостанции «Говорит Москва» 54% слушателей высказались против. По мнению респондентов, эта мера не уменьшит число преступлений. Американский суд приостановил размещение криптовалют Павла Дурова. Комиссия по ценным бумагам считает, что токены мессенджера Telegram продавались незаконно. Как сказано в иске, ответчики не зарегистрировали предложение криптовалют в США и за рубежом, нарушив нормы американского закона. Поданный иск, помимо приостановки цифровых токенов, предполагает еще и штрафные санкции против Telegram. Решение суда Манхэттена Дуров пока не прокомментировал, сообщает BBC. Синоптики заявили о погодной аномалии в России. В большинстве регионов температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6 градусов. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. На днях в Омске зафиксировали 21 градус тепла. На юге азиатской территории страны столбик термометра поднимется до плюс 15 и плюс 20. Это рекордные показатели для октября. Эксперт считает, что тепло в Россию принесли воздушные массы с юга. В завершении выпуска официальные курсы валют на выходные. Доллар 64 рубля 23 копейки, евро 70-73. И о погоде. Гидрометцентр обещает облачность, дожди и до 12 градусов тепла. Сейчас в Москве плюс 9. Александр Лосева, говорит Москва.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Сыночка, давай. Иди. Каждый папа хочет видеть, как его ребенок делает первый шаг. Но бывает так, что первый шаг зависит от вас. Благотворительный фонд помощи детям с ДЦП «Подарок ангелу». Первый шаг за вами. Подарок ангелу.ком. Категория 0+. Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан.
В эту субботу тема программы «Клеточные технологии в лечении ожогов». Гости в студии – кандидат химических наук Иван Афанасов и кандидат медицинских наук Сергей Богданов.
Каждую субботу после 14 часов. Ученый свет. Помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь.
В эту субботу тема программы «Жестокость в русских сказках». Гость в студии – старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Елена Самоделова.
В эту субботу после 16 часов. Урок «Россиеведение». Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика.
В этот понедельник после 11 экономист Михаил Хазин.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06 в Москве. Двенадцатое октября, суббота, утро, наговорит Москва, 94,8 FM, Екатерина Родина здесь.
Виктор Петров, доброе утро.
Чтобы вы понимали, мы пытаемся поменять формат, мы пытаемся сделать его для вас удобным, интересным. Возможно, вы ничего нового не узнаете из нашей программы, замечательной передачи, но мы растем, мы стараемся, мы развиваемся. Коротко о том, что вы сегодня не услышали и не услышите. Диана Шурыгина подала на развод. Оказывается, что девушка... На донышке опустилась еще ниже на донышко, и изменила уже супругу, который за нее так долго вступался, оператор с Первого канала, если кто не в курсе. И нашествие свиней в Пушкине. Жители жалуются, что куча диких кабанов вышли в поисках еды прямо на улице, на детские площадки и так далее.
И как отбиваться от них?
Не знаю.
Бегать?
Смотрите, у нас вообще очень сельскохозяйственная неделя получилась. Я пару раз слушал Гудошникова, вот он прям про свинок любит. Он там про поросенка большого полутонного рассказывал и так далее. Если свинкам не хватает еды, то значит работает закон природы. Выживает сильнейший. Выходишь на улицу, пока неплохая погода, тем более у нас там аномалия, если вы не помните, там плюс 10-15, я думаю, что в Пушкине где-то так, выходите, берете свинку и идете на шашлыки.
А они же дикие, у них мясо жесткое будет, невкусное.
Катя говорит как эксперт в этом вопросе.
Мне так кажется.
В каком Пушкине свиньи, Григорий, СПБ-пись. Григорий, ну, прямо есть новость, правда, в Пушкине, серьезно. В каком Пушкине? А их несколько Пушкиных?
Не знаю. Александр Фельман пишет, что глисты у них. Ну, я тоже не сильно разбираюсь вот в диких свиньях. Да я вообще в свиньях только таких, в кавычках, разбираюсь. А можно я еще Андрей Дындриков? Да, Дындриков. Простите. Да. Синоптики заявили об аномалии. Вот ты сейчас упомянул на 4-6 градусов. Просто ждите тепла, еще 15 градусов обещают. Так, но на всякий случай.
Как это назвать? Вот есть бабье лето, а это какое?
Тоже бабье.
Тоже?
Баба непостоянная такая, ветреная.
То есть они, я как понимаю, просто не придумали название, да, для аномального потепления в октябре. Поэтому мы просто его тоже назовем бабье лето. Ладно.
Конечно, и в ноябре тоже будет.
Собрались. У нас еще час крутых, качественных новостей. Ну что, про Диану Шурыгину мы не будем.
А можно про британского студента я расскажу?
Давай, давай.
Он после вечеринки в честь окончания университета Эдинбурга вышел прогуляться, якобы избавиться от похмелья, проветриться один. И дошел до Франции. Сам не заметил, как. Об этом пишет сегодня Daily Mail. Молодой человек прошел около... Внимание, 1200 километров, это 20-летний выпускник, он вышел из Честера, дошел до города Пул, сел на паром, доплыл до французского порта, после этого прошел по территории Франции, а теперь намерен дойти до города Сан-Себастьян в Испании и вернуться домой потом. Я не очень понимаю, видимо, он по дороге все-таки не избавился от похмелья, а как-то...
Я думаю, что он поднасадил еще.
Да.
Ну, такой путь без топлива я бы ему не рекомендовал.
Главное, вышел после вечеринки, представляешь, и ты куда? Я во Францию. У нас тоже можно так. Ты куда? Я в Замкат. Например, если в Москве происходит дело. И пошел.
Слушай, у меня была история, когда я был в Болгарии с друзьями, и вот... Ну, примерно на том же топливе меня перебросили в Турцию. Два турка.
Да, ты же рассказывал. И потом ты звонил, да, с кем отдыхал, говорил, я в Турции.
Да.
Где ты?
Это такая... И такое пятнышко на моей чистой...
Слушай, но об этом мечтают, мне кажется, все женщины. Вот так вот с утра встать... А тебя
разбудили?
О чём,
похмелье, прости? Хоть бы сегодня!
Нет.
А то все пьем да пьем.
Нет, разбудил тебя кто-то и сказал, собирайся. Всего лишь косметичку, даже сумка нужна, все остальное мы купим на месте. И через пару часов ты звонишь подруге, говоришь, я во Франции, в Турции.
А потом ты просыпаешься, да, и тебе говорят, мать, пора мыть посуду, пожалуйста.
А, и все это приснилось, да?
Дома все не кормлены, не поены, пожалуйста.
Проснулась, жду, когда мама приготовит завтрак, потом вспомнила, что мама — это я, да.
Да. Ладно, есть два момента, которые можем обсуждать.
Давай.
Искусственный интеллект или смертная казнь. Что тебе больше нравится?
Давай... Не знаю.
И то, и то. Ну, давайте быстренько. Мы просто не можем пройти через эту тему, так как она прям через всю неделю проходит. История про жестокое убийство, да. Михаил Туватин был неоднократно судим. Он убил девятиклассницу, по-моему, да? Девятилетнюю девочку.
Девятилетнюю девочку, да.
Плюс мама этого... предполагаемого убийцы говорит о том, что он вообще это хороший человек, но выясняется, что он неоднократно судим, в том числе и за преступление сексуального характера.
И вообще ему поставили же диагноз, что он не может удержаться, ну то есть как...
Ну маньяк, короче, он.
Ну вообще да, и Максименко говорил, что даже хотели правоохранительные органы как-то его поместить в какое-то учреждение, ну то есть наблюдать за ним, потому что он считался опасным, но суд якобы это не разрешил, и... Поэтому за ним не наблюдали. Вот и не наблюдали. Сам он говорит, что о гараже, и гараж якобы он как-то, ну, был не его, и что-то он подумал, и девочку. В общем, дело-то, ну, не то, что не в этом, а по России, вот мы работаем в новостях, мы знаем, что постоянно совершаются убийства. Постоянно употребляют это слово, знаете почему? Потому что если смотришь на сводку, то тебе кажется, что это, ну, как бы, они есть. Люди убивают. Ну, есть такое. Не только в России, есть вообще по всему миру. Людям свойственно как-то и себя, и других. Но когда потом другие жители, когда город собирается, пытается линчевать этого человека, это уже какое-то выражение общественного сознания. И встал вопрос о том, вводить ли смертную казнь снова и снова. Даже Госдума запустила опрос о возвращении смертной казни после убийства девочки в Саратове на официальной страничке Госдумы ВКонтакте. Там опрос. Ну и как вы сами понимаете... Что отвечают пользователи этой социальной сети представителям Госдумы?
Ну, линчевать! Око за око! Вот это, да, все? Ну, давайте, не знаю, для разнообразия поддадимся хайпу.
Но там, знаешь как, нужно ли вернуть смертную казнь для убийцы детей и педофилов? Там очень четко определено, там даже описано. И вот люди отвечали, да или нет. Вот к вечеру вчера там 79% ответили да, данные постоянно обновляются, и вот сейчас у нас в новостях были новые сведения. Но я думаю, что там опрос еще идет, и можно как-то поменять на результат, повлиять.
Я, во-первых, хочу задать вопрос такой. За какие правонарушения это возможно? Ну, то есть сейчас у нас есть опыт, например, западных коллег. В США, в некоторых штатах разрешена смертная казнь, правильно?
Я думала, ты хотел привести пример, как в какой-то стране сегодня тоже новость была, Уганда, министр Уганды, закон о смертной казни для гомосексуалов.
Я просто так испугался, тогда я посмотрю, типа, что-то случилось.
Нет, просто разные, когда мы на сайте, ну, не на сайте, а на официальной страничке Госдумы, там речь идет об убийцах детей-педофилов, по стопам этой того, что произошло в Саратове, и одновременно приходит новость, что вот казнь для гомосексуалов, если уж говорить, за какие преступления, какой тяжести, возможно, смертная казнь.
Ну, да.
Пока, пока у нас в России ее нет, я надеюсь, что не ведут. Это моя личная позиция.
Мне очень интересно ваше мнение по этому поводу. 7373948, за что надо вводить и надо ли вводить? Вообще, доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Да, доброе утро, меня зовут Александр. Слушайте, ну, вы знаете, на самом деле жизнь-то не стоит на месте. И на самом деле вот жить вот этими все нельзя, только вот там нельзя смертную казнь отменили там, или там нельзя менять конституцию. Да нет, надо делать и то на самом деле. Объясню почему. Вот убийцы детей, да, там, педофилы. Вот скажите, пожалуйста, зачем они вообще нужны на этом свете? Ну, это вот нелюди, это животный мир. Вот мы, ну, вот животный мир, он должен как-то вот очищаться от этого. Вот он,
подождите, он вам станет легче, из-за того, если вместо убийства одного человека мы убьем двоих?
А, мне лично?
Да.
Безусловно. А у вас такая, знаете, вот я сейчас, ну, вы так постебались над этим, на типа... надо убивать, сейчас вам там сказали, да. А на самом деле, а что? Зачем они? Вот пока вас лично, вот молодой человек, это не коснулось, вот вас лично, да, я понимаю этих родителей, я понимаю этот весь город.
Да, вам
я
легче понимаю, не станет. Я просто про то,
кому
что...
Кому легче не станет? Мне станет легче. Знаете почему? Объясню. Вот тихо, спокойно объясню. Если это не уничтожать, вот эту нечисть, да, то эта нечисть придет в ваш дом. Она придет в ваш дом, и она коснется вашего ребенка когда-нибудь, рано или поздно. И вы скажете, а почему же его 10 или 15 лет, а его амнистируют? Его амнистируют, потому что он по дурке уйдет на свободу. И также его потом опять полиция не может с ним ничего сделать будет. Он будет жить рядом с вами. Вы будете жить там в пятой квартире, он будет жить этажом выше там в девятой квартире. И рано или поздно это с вашим ребенком случится. А то, что вы сейчас такой вот прям позитивный, такой вот весь толерантный, ребята, надо очнуться, в конце концов. Жизнь – это не такая штука яркая, которая только фломастерами цветными разукрашена. Вот. И от таких вот надо уничтожать. Вот именно таких, да. Вот надо фильтровать и уничтожать. А кормить, вот я лично кормить, я их не хочу кормить в тюрьме, как человек, как гражданин. Я не хочу их кормить в тюрьме. А их будут кормить в тюрьме, они будут жить за наш счет. Вот и все.
Я понял вашу логику, но я с ней не согласен. Ну, хоть убейте. Смешно звучит в этой ситуации. Я про то, что... Смотрите, мы... здесь вопрос скорее о том, что вы считаете развитием общества. То, что вы сейчас говорите, это, по сути, око за око. Ну, вот то, что вы мне рассказывали, что надо брать нечисть и вот уничтожать, потому что если это не делать, оно придет в ваш дом. Кому он? Я знаю, что большая часть людей не любит, когда я говорю слово «камон», но тут оно очень хорошо подходит. Ну, перестаньте. Ну, мы... Сколько у нас смертная казнь уже не действует? Ну, когда у нас перестали людей расстреливать? В 80-х, наверное, да? Ну, прям так, чтобы расстреливать.
Ну, это к чему? Ну, то есть все равно у людей есть потребность наказать.
Я имею в виду, что 50 лет мы как-то живем без этого, но я не вижу развития, да? То есть смертная казнь не останавливает человека перед преступлением, перед убийством. Ну, не останавливает. Ну, правда. Ну, то есть все знают, что убивать это плохо, правильно? Все знают, что насиловать это плохо. Что должно поменяться в сознании человека, чтобы неожиданно... Ой, а теперь за это меня могут убить? Меня могут убить. И я не буду этого делать.
Я лично считаю, что в любых системах есть погрешности, и у системы по имени человечества тоже есть погрешность. Окей, есть люди не совсем нормальные, как хотите их назовите, которые не будут смотреть и читать уголовный кодекс, где что им не грозит, и пойти на преступление или нет. Они это действуют, они даже сами себе не могут объяснить. Ну, то есть такие люди, ну как, ошибки, что это, с дефектом. Но эти люди идут на преступление и решают жизни других людей. Такие есть на планете, и они были, вот есть и будут.
Ты говоришь про погрешности, давай поговорим про погрешности. Сколько человек из списка на смертную казнь окажутся невиновными?
Я уверена, что много.
Ну. А вам будет не обидно?
Мне, да.
7373948.
Получается, что мы для того, чтобы наказать нескольких человек, готовы пожертвовать жизнями невинных людей.
Например, да. 7373948. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Алло, добрый день.
Добрый.
Алексей меня зовут. Знаете, я вот абсолютно согласен с предыдущим слушателем. Я считаю, что очень неправильно вы подсвечиваете, не в том тоне вы подсвечиваете эту тему.
Давайте.
Потому что это не вот повод сейчас для хайпа, как вы сказали, и для каких-то насмешек. Все просто действительно очень серьезный. Вот. А то, как говорит, Москва подсвечивает, мне кажется, неправильно.
Подождите, мы здесь для того, чтобы дать вам возможность в другую сторону поговорить об этом, и все. Как мы подсвечиваем это, обратите внимание на вчерашний день, на позавчерашний день. Все новости, говорит Москва, выходящие от наших серьезных коллег, они были в абсолютно другом направлении и векторе. Моя задача здесь сейчас дать вам возможность подумать еще раз. Мы думаем и получаем ровно те же самые цифры.
Думая, высказываем свое мнение, мне кажется, что мнение народа здесь, большинства, оно достаточно однозначно, а вы высмеиваете, говорите, вот как смешно, что я с этим не согласен.
Я не смеюсь, я спрашиваю, я удивляюсь, зачем нам это? Зачем нам убивать человека, который кого-то убил? Вот зачем? Зачем?
Только за то, чтобы...
Он еще раз кого-то не убил? Найдется следующий.
Все понимали, что будет такое наказание.
Все и так понимают, что наказание будет серьезное, поверьте.
Какое? Он сейчас по дурке выйдет действительно на свободу, и все, он будет жить просто...
Хорошо, давайте теоретическую ситуацию разводим. Вот у нас есть сейчас прецедент. Вам захотелось убивать?
Что вы имеете в виду?
У вас есть понимание того, что вот вы сейчас выйдете на улицу, убьете кого-то, и с вами ничего не будет?
Для меня вообще сама ситуация, которая произошла, она, понимаете, невообразима.
Поверьте, таких 99%, а тот процент, который есть, его не исправит смертной казни. Спасибо. Правда. Ты со мной не согласна?
Я согласна.
Столько страданий на лице. Доброе утро, здравствуйте, 7373948. Что вы думаете по этому поводу?
Алло.
Да, доброе утро.
Да, доброе утро.
Доброе утро, Георгий, Москва. Хотел прокомментировать тот бред, который сейчас слышал от предыдущих товарищей. Извиняюсь, конечно, за резкие слова.
Давайте, мы не против. Давайте все вместе поругаемся.
Я абсолютно согласен. Тот 1%, который маньяки, их и смертной казнью, хоть 10 смертной казнью, их не изменишь. Их просто надо закрывать пожизненно, и все, и ставить на них медицинские эксперименты. Вот и все, и не выпускать никогда. Это первое. Что касаемо того, что говорили вот эти два товарища, так я объясняю, что первые, кому придут, если что-то случится, допустим, у одного из этих товарищей жена подаст жалобу на то, что и маленькую дочку якобы этот товарищ изнасиловал. Такие случаи бывали в нашей практике. Придет к нему полковник Черкалин, у которого 12 миллиардов нашли. Он его посадит. Судья Криворучко присудит ему смертную казнь. И этот товарищ пойдет спокойно помирать, понимаете? Вот что будет. А к этой статье, я вас уверяю, что к этим маньякам не больше, чем через год-два, если смертная казнь будет разрешена, применят статью терроризм. Туда же сунут, в эту же копилку. И все. И все наши товарищи, которые сейчас, Жуковы и так далее, которые были пойманы якобы за террористические дела, пойдут туда же, на смертную казнь. Вот эти, извини за выражение, дебилы не могут этого понять никак.
Я понял. Я понял. Дебилы не поняли, а я понял. Я не дебил. Все хорошо. 7373948. Доброе утро, здравствуйте. Мы, походу, не переедем с этой темы, Катя. Ты молодец. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, да.
Я вообще хочу напомнить вот этим людям, которые дебилами обзывают радиослушателей. У нас вообще на радиостанции, насколько я знаю, так не принято.
А кто кого? Я не слышу.
Друг друга, понимаете? Друг друга не здорово обсуждать. Вы имеете свое мнение.
А вы сейчас что делаете?
Нет, я просто напоминаю некоторым тем, которые звонят. Я не к вам претензии.
Сергей Алексеевич, выдохнули. Давайте теперь по теме.
Да. По теме. Вот откуда такие данные, что смертная казнь не останавливает убийц? Вот кто это доказал?
Статистика,
вот вы знаете, я вот советую, если так вот обратиться к истории, вы прочтите материалы Нюрнбергского трибунала. Что значит не останавливает? Вы посмотрите на эти рожи и как описывают, как их вели на казнь, что они испытывали. Что они не боятся. И как кому объявили пожизненное заключение, он чуть не плакал от радости, этот убийца. Вот что такое смертная казнь.
Подождите.
А что такое, когда человек сидит пожизненно? Он ощущает и надеется, что он вдруг выйдет через 5 лет, через 10, он пишет бумаги, что он невиновен, его кормят. Он имеет право, понимаете, смотреть через решетку на небо, любоваться им. А тот, кого он убил и сделал калеками родителей, уже их не вернешь. А он не имеет нравственно жить,
Сергей,
вы понимаете?
А как вы вернете убитого после убийства убийцы? Как много слов убийцы?
Так, ну, как, в смысле, как я не верну убитого после его
убийства? Смотрите,
кого вы имеете в виду?
Вот человек убил другого человека. Мы приговорили его к смертной казни. Как смертная казнь убийцы поможет родителям? Никак. Ну, по факту.
Так в том-то и дело, что как не поможет. Родители, когда... Почему родители требуют жестокого наказания или когда они видят мягкое наказание, их это возмущает? Почему? Да потому что у него кипит все в душе, он чисто уже морально хочет того, чтобы убийца получил заслуженное наказание.
Пожизненное это нормальное наказание, нет?
Пожизненное наказание, так получается, как некоторые говорят, а пожизненное наказание это еще хуже. А если хуже, зачем над человеком издеваться, если это хуже?
Именно потому, что мы не хотим убивать человека.
Наверное, да? вы прочитайте, я говорю, как Гесс жил в этом самом, и как Брейвик живет пожизненным.
А вы думаете, примерно...
Спасибо.
Спасибо. А вот мне просто не очень нравится, когда некоторые слушатели говорят, упрекают в том, что так нельзя делать, откуда вы взяли, почему вы так говорите, но при этом сами какие-то доводы приводят, не приведя доказательств. Ну окей, я могу опровергать позицию другого и считать свою позицию правильным. Это ваше право, но...
Вот, да. Анна пишет очень правильно, очень интересно. А кто бы хотел, чтобы именно его сын, отец, муж или брат приводил в исполнение приговор? Серьезно? Вы готовы стать палачами? Ну, кто-то из вас готов стать палачом? Кто-то, если вы готовы... А нужно ли судить палача после этого?
Мечта пишет, что смертная казнь только тогда, когда ясен 100% убийца. Это да, это основа.
Мечта. Но вы живете в утопии, очевидно,
что
если...
Что у нас... ну, так не бывает.
Да, да, да.
Не именно бывает.
7373948, доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Значит, смотрите, давайте обратимся... Запада, а нашей России, у нас смертная казнь впервые была отменена, когда в 18 веке, во времена императрицы Елизаветы. И казнили там, ну, надо было совершить не знаю что, ну, вот Пугачева, допустим, казнили. То есть нужно было совершить какой-то бунт, реальный мятеж, массовое убийство. В общем, число убитых, казненных за 150 лет, там исчисляется, ну, сотни, не больше сотни. Остальных отправляли преимущественно на каторгу, на вечное. То есть человек уезжал в Сибирь, и он оттуда не возвращался. Вот. Почему не вернуться бы к такому? Или, скажем, у нас Сибирь большая.
Я понимаю, но понимаете, о чем сейчас мы говорим? О том, что смертная казнь не уменьшит количество людей, которые будут совершать преступления, но не уменьшит.
Разумеется, она не уменьшит, но, вы правильно говорили про судебную ошибку, она оставляет хоть какой-то шанс, пусть спустя 50 даже там 40, 30, 50 лет, все-таки установить справедливость и отпустить человека. Такое
да.
уже было. Вот.
Да, да. А когда была Вилли Чикатило, вот нам писали слушатели, застрелили двух невинных.
Компенсацию и так далее.
Конечно. Конечно. Понимаете? И люди, которые, ну, люди, которые пожизненно сидят в тюрьме, в большинстве своем, не то чтобы прям в комфортных условиях они живут в нашей стране, давайте же признаемся честно.
Они не сидели у нас в Полярной Сове или Черном Лебеде.
Да, 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 да. Да. Именно так. Я просто, ну, вот что? Что произойдет? Я так сейчас очень сильно ударил рукой. Говори, пожалуйста, что-нибудь.
У христиан основная заповедь «Не убей». У нас 80% верующие. Это Игорь нам пишет.
Игорь, давайте я вам напомню про крестовые походы, да? Когда, в общем-то, крайне верных, вот эта вся тема. Ну, нет, это не было таким лозунгом. Я имею в виду, что крестовые походы, когда мы шли действительно покорять мусульман, да, наверное, тогда.
Но смотри,
Турция, вот это все, это же мусульмане, да.
Мы говорим, что не вправе другой человек лишать жизни другого человека, и при этом сами считаем себя вправе делать что угодно с жизнью этого. человек-человек, отношения, то есть это политика двойных стандартов для меня.
7373948.
И много, надо сказать, что у нас Telegram, смски и очень много сообщений, которые, ну да, от людей, которые поддерживают.
Да, да, мы сейчас все это почитаем, а сначала
я
Владимир.
Я даже не знаю, что читать, там смысл.
Да, Владимир.
Да, здравствуйте.
Да, здрасте. Первым делом я бы отменил УДО для особо тяжких преступлений и для рецидивистов.
А что такое особо тяжкие, Владимир?
Особо тяжкие, вот это когда, скажем, человек убил там сознательно, скажем, одного, второго, третьего.
А, то есть одно убийство не особо тяжкое.
Разговор, что я буду сейчас вам рассказывать, эти статьи, полюбуйтесь. Но есть такое понятие, тяжкие, особо тяжкие, средние преступления. Так вот, если человек совершил тяжкое, не особо тяжкое, но он рецидивист. Никакого УДО. Если он особо тяжкое, никакого УДО, потому что они научились выходить оттуда. И после этого они понимают, что если он совершит еще раз то же самое, его опять выпустят по УДО. Понимаете? Это уже практика такая имеется.
Я понял, спасибо. Давайте уже немножко по сообщениям пройдем. Если что, 95-888-948 смс-портал, телеграм, говорит МСК-бот. Любое насильственное преступление с заведомым умыслом – это тяжкое, пишет Александр Фельдман. Ну, наверное, да. По нашей коррумпированной системе вводить смертную казнь опасно. Опасно, да не то слово, но как бы и пожизненно это тоже опасно. Понимаете? Ладно, у нас новости. Здесь 35 в Москве, это суббота, 12 октября, в студии Екатерина Родина.
И Виктор Петров, доброе утро.
Доброе утро, у нас по традиции время для музыки. Прямо сейчас я то, что мы будем слушать, буду дублировать в наш скотичат. Раз, два.
Скотичат.
Скотичат, да. Раз, два. Что ты делаешь, мать, верни мне.
Ой, прости, у нас же один компьютер на двоих.
Как это мило прозвучало. У нас один компьютер на двоих. Ладно.
Мы делим с тобой компьютер.
Да, мы будем слушать группу Green Day внезапно.
Да, я даже знаю, какую-то песню у них мне нравится.
Да, парни очень долгое время отсутствовали. Подожди, я знаю.
Мне кажется, вот с тех пор, как я их слушала, вот они с тех пор отсутствовали.
Да. В общем, новое что-то. Очень странно, что именно сейчас. Вообще, я заметил, что в последнем... Fire Ready Aim называется песня, да, у нее уже 404 просмотра, выпущено...
Тысячи! 404 сказал ты просмотра.
404 тысячи, да.
Да, ты сказал 404 просмотра.
А, ну я уже просто мыслю именно...
Кило.
Ладно, в общем, послушайте, а я пока продублирую все это в наш телеграм-канал, еще раз-два шоу, там в чате можно будет обсуждать, какой плохой выбор на этот раз сделал Витюня. Offspring просто, пишет Светлана Антонова. Да не Offspring, это Green Day. Я просто не помню, когда последний раз они что-то выпускали.
Давно.
Это Green Day, это те, которые...
Напомни мне.
Ну, давай я даже поставлю.
Так потому будет... что я помню эту группу, и я очень давно ее слушала.
I walk a lonely road.
Да.
Ну, вот, ладно, хорошо, быстренько.
Это там какой год?
Реклама.
2013
подождите,
год.
Да. 2013 год, я думаю, что это перезалив.
Думаешь?
Мне кажется, что...
348 миллионов просмотров.
Ну, это самое известное. Настюшка пишет, похоже на Offspring очень. Это жанр такой. Он называется поп-панк, наверное, так. Там долгий клип. Давайте перемотаем сразу. Да, ну я думаю, что просто все знают это.
Я помню этот клип. I walk a lonely road, the only
one that I have ever known. Я помню время, когда все...
Мне захотелось танцевать.
Я помню время, когда все парни ходили вот именно в похожей какой-то одежде, поднимали волосы и были такими панками. Панком было быть модно.
И он же еще... Грим у него, ну как, по-нашему подводка. Тени вокруг глаз по-женски.
Ну, надо, конечно, признать, что это не...
Что? Давай припев.
Ладно.
Или это было? My shadows, my shadow.
Ну ладно, достаточно. Мы и так ставим неописуемо сложные задачи перед нашими модераторами, которые грузят наши эфиры на YouTube и в прямой эфир, потому что YouTube банит каждое наше утреннее шоу. Я предполагаю, что поэтому у нас не так много просмотров. Серьезно, я вчера как раз встретился с Гончаром, он рассказывал эту больную тему, он говорит, перестань ставить музыку. Я говорю, я не могу. Перестань ставить музыку, я не могу. Вот мы с ним на этом как раз в картинг-центре, пока нас не пустили за руль, мы вот очень долго спорили на этот счет. Кроме этого, про Green Day я чуть-чуть расскажу, прям быстро, да?
Да.
Они относятся есть... к такому направлению, как поп-панк. Это Offspring, это Sum 41.
So this is a global real.
Ну, Sum 41, Blink 182, короче, вот прям Simple Plan какой-нибудь. Это поп-панк, где, ну, такие рафинированные панк-рокеры, которые только на вид панк-рокеры. Но именно Green Day, они больше были похожи на панков в жизни. Ну, вот именно как они ведут себя. Напомню, что Green Day — это первая группа, которая вышла на MTV Music Awards. И прям провалило собственное выступление, прям разбили гитары на MTV.
А чем они провалили?
Ну, я имею в виду, что это был очень громкий скандал, когда они просто отказались, потому что им что-то сделали. А, их, по-моему, заставили петь без инструментов играть, типа, потому что не было...
Так они разбили во время своего выступления?
Да, они прям разбили, показали, что они не играют. Типа, что музыка идет без них, да. В общем, для этого их, за это их любили, надеюсь, что их вот эта реинкарнация пойдет на пользу. Кроме этого, в наш... чатик раз-два шоу, я поставил еще одну песню, выслал это Гарри Стайлз, Lights On. Это человек, который очень модно грустит. Знаешь, есть такая штука, в песнях очень сложно именно показать грусть.
Да?
Обычно, да, это получается такой скукоженный звук, такой...
Грусть голосом ты имеешь в виду?
Да. Вот была такая группа, мальчуковый бойз-бенд, назовем его так, One Direction. Вот... Оттуда вышло несколько человек, которые очень модно делают этот грусть. Этот... Ну, в общем, послушайте. Песня не так, чтобы очень клевая, но зато прям показательный этот момент эмоционирования в треках. Мы переходим к новостям, слава богу. К Катя не может остановиться, она постоянно читает ленты новостей.
Да, я, вот. Ты знаешь, у меня эта привычка.
Спасибо, клип дала досмотреть, спасибо тебе большое. Моральный кодекс строителей интеллекта. Есть такой заголовок. Президент подписал стратегию развития искусственного мышления до 2030 года.
Что и хорошо, значит? Конечно. Что это значит? Что мы будем развивать искусственный интеллект.
Ну, то есть конституция для искусственного интеллекта, грубо говоря, должна быть написана до 30-го года. Mm. То есть должны установлены быть какие-то правила, морали, по которым все разработки в этой области будут жить.
А мне особенно нравится формулировка. Нужно выработать, внимание, этические нормы взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Когда я впервые это прочитала, я думаю... ущипну себя-ка, потому что мне до сих пор не казалось, что искусственный интеллект настолько созрел и вышел из-под контроля, чтобы создавать этические нормы для общения с ними, вот с этими представителями. Если бы, ты знаешь, как восстание машины, и нам нужно как-то наладить с ними контакт, человек с машиной, то да. Что такое этические нормы взаимодействия человека и искусственного интеллекта? Ну, видимо, имеется в виду что-то другое, да? Какие-то правила, по которым мы создаем, что мы допускаем, что мы не допускаем, какие расчеты мы позволяем делать машинам.
Мне очень нравится эта тема по двум причинам. Первое...
Потому что она манит такой будущим, да, как космос.
Во-первых, это притягательное будущее, а во-вторых, что-то подозрительное.
Как НЛО.
Ребята, мы не можем установить теплые унитазы везде, а что-то...
Это надо.
Ну, в смысле, теплые унитазы.
Это как руль с подогревом, да?
Деревенский парень, а вы там напишите, что такое теплый унитаз, а что такое не теплый, когда туалет на улице. Вот я про это. Правда. Но мы говорим уже об искусственном интеллекте. Не кажется ли тебе, Екатерина,
да,
что речь идет скорее не о перспективе разработки российской стороной вот этих искусственного интеллекта и там моделей искусственного интеллекта, а скорее о попытке... показать всем, что у нас такие разработки, возможно, ведутся, нет?
Ну, мне кажется, они ведутся. Почему? Что нам показывать?
Ну вот, не преждевременно ли? Mm-hmm. И какие должны быть там моральные указания? Ну, как в фильмах?
Смотри, есть стратегия технологии, это компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание, синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений, некоторые перспективные решения. И я, кстати, в своей программе про фитнес рассказывала, еще, может, расскажу, в Сколково у нас разрабатывают фитнес-приложение. Это искусственный интеллект, который, знаешь, ты приседаешь, и он камеру направляешь в смартфон, и он тебя 3D снимает и mm-hmm. видит ошибки, представляешь, колено, допустим, пишет тебе, ну-ка в сторону носка, ну-ка быстро, ну-ка приседай ниже. То есть он тебя как 3D-модель считывает.
А это российская разработка?
Да. Но мы умолчим, что есть подобные аналоги зарубежные.
То есть,
но...
возможно, возможно. Они просто
собрали. Я не знаю. Нет, там есть даже пресс-релиз, нашей редакции присылали. Вот сейчас в России именно разрабатывают такое приложение. Об этом мы рассказывали. Но вот видишь, вот, наверное, это искусственный интеллект. Ну а как? То есть тебе не нужен тренер. У тебя тренер — это камера твоего мобильного устройства и приложения. Ты ставишь, и он тебе говорит, что ты делаешь не так. Сведите лопатки, опустите плечи. Ну, это интеллект.
925-88-88-948 СМС-портал говорит МСК-бот. Это наш Телеграм. Прямой эфир 495-7373-948. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
Виктор, здравствуйте. Деревенский парень.
Деревенский парень. Рассказывайте.
Сейчас, одну секунду. Помните, как в этом, в Яроваше, вы, наверное, не смотрели? Бегу-бегу, Витенька, бегу.
А, да. Я призывал вас к ответу про туалеты, но в целом про интеллект искусственный хотелось бы поговорить, конечно, больше, чем про...
Ну, первый-то мне ближе, конечно. Вы же
да
меня...
всем ближе. Вы поверьте, нет ни одного человека, которому туалет был бы дальше, чем искусственный интеллект.
Мы про что говорим? На улице или что?
Мы говорим про искусственный интеллект. Верите ли вы в то, что в нашей стране это вообще стоит как приоритетная разработка? Или это все-таки больше такой вист и блеф со стороны, не знаю, людей, которые принимают законы?
Ну, мне кажется, во-первых, это понты какие. Ну,
вот,
мы
да,
уже
да.
посмотрели. Да, да, ну вот это слово самое подходит. Мне кажется, что мы уже по нашему этому Егорке уже увидели, похоронили парня.
Робот Федор. Давайте не путаем.
А, Федор, а я Егорка его. Ну, какая разница?
Егорка, это немножко другое. В моих районах Егоркой называют совсем другие вещи, поэтому не надо.
Я знаю, в курсе. Так что я не знаю. Рано нам, наверное, ребята. Нам нужно дороги сначала сделать. Нам надо машины свои сделать.
А может, мы туда искусственный интеллект и внедрим? В машины наши, дороги наши. Что-нибудь 3D сделаем.
Мы в первую очередь внедрим интеллект, как заработать деньги, как дать откат и как этим воспользоваться. Вот и все. Ну, мне так кажется.
Ну,
мое мнение.
Спасибо.
Хочется верить в светлое будущее с искусственным интеллектом. Давайте на службе у человечества.
Давайте с вами перетрем про искусственный интеллект. Нужен какой-нибудь человек, который в этом разбирается. 7373-948, вот прям чтобы объяснили нам, как это работает.
А как же вот автобусы без водителя? Это же искусственный интеллект ли?
Ну, вот что считать искусственным интеллектом, понимаешь? Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Я извиняюсь, а вот уже тему старую по поводу смертной казни нельзя быстро свою позицию высказать?
Нет, извините, спасибо большое, конечно, но... Я так, вот чтобы вы понимали, я так против обсуждения в субботу с утра грустного. У нас большинство тем грустных, но мы их стараемся обсуждать весело. Мне уже прилетело в чат наш раз-два чата, что я...
Раз-два чата.
Ну, так называется. Что мы обсуждаем смертную казнь, а я шучу. Ну, вы поверьте, я шучу не потому, что это грустно, не потому, что я хочу как-то потанцевать на костях, нет. Я шучу вообще про другое. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Евгений, по искусственному интеллекту.
Вы знаете, вот про искусственный интеллект я читал недавно, что тенденция сейчас в мире не создание искусственного интеллекта какого-то, который заменит человека, а наоборот, придание человеку каких-то новых, ну, так сказать, ну, возможностей. То есть совместить интеллект человека с какими-то новыми возможностями, там, допустим, ну вот, к примеру, увеличение памяти или ну, управление там с помощью мысли, понимаете? А не заменить, то есть не заменить интеллект человека, а придать интеллекту человека новые возможности.
Я вас прекрасно понимаю, о чем вы, только я хочу разобраться, что считать искусственным интеллектом. Это какой-то отдельный организм, который просто будет ходить по городу, как
вот,
андроид, или
вот
что?
Вот в том-то и дело, что вы не правы. Это не замена человеку, а наоборот, расширение возможностей человека.
А когда такие, какие этические нормы должны быть у этого персонажа?
Там нормы даже общения человека с интеллектом.
Да
со
нет,
своим.
Нет, это в корне неправильно. Это вот искусственный интеллект сейчас, ну, как бы не актуально, понимаете? Сейчас актуально это расширение возможностей человека. А то, что какие-то нормы, это еще Азик Азимов писал, там какие-то правила. Ну,
да, три правила
робототехники. Я тогда расскажу всем и тебе, что такое искусственный интеллект. Есть определение, которое обозначено четко.
Удиви меня.
Что удивлять? Это не я тебя. Это вот люди, которые придумали это определение. Комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека. Еще раз, это компьютерное зрение, обработка естественного языка. Когда ты надиктовываешь, это уже искусственный интеллект, потому что кто-то, не человек тебя слышит и печатает, а тебя слышит искусственная какая-то машина и распознает твою речь. Синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений, перспективные решения, которые еще предстоит разработать. Я не очень понимаю, что такое перспективные решения, которые еще разработают. Но, в общем,
правильно я понимаю, что
это замена функции человека.
То есть теперь я не могу послать Алису.
Почему?
Или Сири.
Ну, нет,
этические нормы не соблюдены.
А вдруг в этических нормах это позволяет?
Давай примем последний звонок по теме, Катя, и чуть-чуть еще обсудим другое. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Да, добрый день, меня зовут Владислав.
Владислав.
Да, с точки зрения, если говорить об искусственном интеллекте, то мне кажется, что здесь мы находимся в громадном поле всяких иллюзий и теорий. Ну, во-первых, главная иллюзия заключается в некой нравственности искусственного интеллекта и в законах неких этики, которые в него можно вложить. На самом деле, с точки зрения математики и вообще понимания искусственного интеллекта, это просто фейк и нонсенс. Это в основе всего лежит совершенно другой принцип развития интеллекта. Это человечество проходило, человеческий мозг в процессе биологического развития проходил в том числе и различные стопоры, которые помогали ему выжить и одновременно в итоге становились тем, что мы называем этикой. Искусственный интеллект всего этого не будет иметь. В лучшем случае мы сможем в него заложить определенные стопоры. Во-вторых, конечно, не роботы, которые будут ходить по улицам, это все-таки в основном системы, которые будут связаны с обеспечением. хорошим.
Да, спасибо большое. Вы, к сожалению, просто пропадаете. Я не могу больше тратить эфирное время, но вы, правда, действительно интересно рассказываете. Спасибо и звоните. И еще, друзья мои, внимание, у нас новая тема. Там мечта не успокаивается, я не могу это не прокомментировать. Убили ребенка, а Петров смеется, потому что он пофигист, злой клоун. Мечта, я злой клоун, но я не смеялся над убийством ребенка. Ни разу. Я смеялся над людьми, которые хотят смертную казнь. Вот да. Давайте так. Ладно, у нас есть 5 минут, чтобы обсудить буквально коротко, достаточно... ну, достаточно такую простую тему, наверное, да? В России... хотят лишить пособия родителей, которые работают. Ну, типа неоплаченный декрет, вот эта вот вся тема. Есть теперь такое прям понимание, что могут лишить работающих родителей выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет. Минтруд предлагает платить пособие только тем россиянам, которые действительно сидят с малышом, а не просят присмотреть за детьми своих родственников. Между тем, молодые родители выходят раньше срока на работу из-за того, что не могут прокормить детей на мизерные выплаты от государства. Короче, если, да. Ну, если логика...
Но я знаю, я расскажу тебе. Я получала деньги и работала здесь на полставки. И я действительно вышла, потому что нужно было дополнительное какое-то финансовое обеспечение. И те деньги, которые платят до 1,5 лет, это не те, которые платят до 3,50 рублей в месяц, а деньги, ну, нормальные. Тогда это было максимально 14-й год 18 тысяч рублей, сейчас, по-моему, уже 20 с чем-то, если там поправите, я не сильно вот сейчас нынешних, потому что там индексация.
Давно не рожал, я понимаю, да.
Давно не рожал, нужно, да, снова вспомнить.
И сейчас муж-то перевернулся, мне кажется... Нет! Ладно.
Нет, ну просто 20 тысяч рублей — это хорошее подспорье, потому что, ну, ребенку...
Ну, ты согласись, что 20 тысяч рублей — это не те деньги, на которые можно ребенка содержать, ну, камон.
Почему? Ребенка можно содержать, но...
А ты на что есть будешь хорошо? Ну, ребенок...
А ты, вот, получается, да. Потому что подгузники надо, конечно, найдутся люди, которые скажут, можно в тряпочку, но я своего ребенка в тряпочку заворачивать не буду, я буду ему покупать подгузники. Подгузники, которые в 2014 году стоили 700 рублей японские, сейчас стоят 1500 рублей пачка. Это так. И сколько их нужно? 1500 рублей.
Скажи мне, пожалуйста, да. Милая Екатерина, если ты, в общем-то, пока еще не собираешься решить, зачем ты смотришь на стоимость подгузников сейчас, когда у тебя взрослый ребенок?
Я не могу не смотреть. Я вижу ценник, и постоянно у меня челюсть падает, потому что мои доходы со времен 2014 года в два раза не увеличились.
Окей.
Это понятно, там 2014 год, все ясно.
Давай,
но может... просто я к тому, что дополнительная поддержка, естественно, я против того, чтобы лишать ее. Ну, после... Когда рождается ребенок, дополнительные деньги, они никогда не мешают.
Хорошо, да. Я хочу задать вам вопрос. У нас есть 4 минутки, хочу пару хотя бы комментариев услышать. Смотрите, правда, есть родители, которые ну, нормально могут обеспечить собственных детей.
Ну, разные есть, конечно. Ну, то есть люди вообще не работают и могут водить.
Ну, то есть,
по
там, например, папа хорошо зарабатывает, мама может сидеть дома с ребенком, условно, да? Такая схема.
Можно и так.
Вы готовы отказаться от вот этой премии государства в пользу тех, кто не может этого обеспечивать? То есть сейчас,
в смысле?
Ну, логика-то такая, что мы...
А где грань, обеспечивает или не обеспечивает? Если муж зарабатывает, там, я не знаю, 50...
30 тысяч рублей на человека. У нас есть всегда грань такая. Это обеспечиваем. Ну,
это вот такую грань.
Среднее обеспечивание.
30 тысяч рублей на человека и на нового тоже. То есть муж должен зарабатывать 90 тысяч рублей.
Да.
Это чистые деньги, либо если я вычитаю 40 тысяч ипотеку, 10 тысяч я вычитаю за квартиру. Это ты учитываешь, как мне мыслить? Скажи мне дальше, что делать.
У тебя есть 90 тысяч, можешь распределять с ним как хочешь.
Нет, но я вычитаю за жилье, и у меня получается уже меньше, чем 30 тысяч человек.
Чувствую, надо было начинать эту тему чуть пораньше, Катя прям завелась.
Нет, я просто... Потому что можно обсуждать это около...
Хорошо.
Можно, если вы обеспечены, можете отказаться.
Давай так.
Вот я считаю себя не... То есть я не попадаю под критерии, я тебе скажу, малообеспеченный, я не попадаю. Но при этом я считаю, что дополнительное пособие я не хочу его отдавать, потому что мне нужны деньги, и я найду, как их потратить на ребенка.
Катя, жадная, Катя.
Нет,
7373948, жадные или вы? Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я сегодня уже звонил, Анатолий Сергеевич.
Анатолий Сергеевич, давайте.
Дело в том, что эти деньги должны идти на ребенка, а наше государство, наша власть, вернее, вот сейчас,
она, в общем-то, думает, как бы ущемить всех.
Да никто вот, никого не ущемляет. Наша власть говорит о том, что, ребят, у нас нет возможности
поговорить. Вы меня выслушайте, выслушайте до конца.
Конечно, давайте.
Да, вот. Это равносильно тому, что если кто-то платит алименты, а жена или там муж, кто содержит ребенка, работает в это время, отнять алименты. Эти деньги все равно идут на ребенка. И для того, чтобы, если как вот звенели какое-то время, что надо увеличить рождаемость, если, в общем, цель стоит, чтобы увеличить население, в общем-то, в России, то это ни в коем случае не надо делать, потому что все-таки здоровые дети – это прежде
я
всего
для страны. Я полностью с вами согласна.
Спасибо. Спасибо,
Сергей. Очень мне понравилась аналогия, которую слушатель привел, потому что если тогда мать обеспечена и хорошо зарабатывает, зачем ей тогда алименты от мужа? Правильно? Зачем? Она тогда пусть отказывается.
Ну да, да. Это логика такая.
Ну что да-да? Нет.
Нет, а мужик должен страдать? Это вот эта серия, это ты со мной развелся, ты мне сделал ребенка, должен страдать. Вот так это должно работать?
Нет, а почему это зависит выплаты элементов от моей обеспеченности?
Да потому что мы, вот, мы все очень долго пытаемся...
И где этот критерий? Кому-то 100 тысяч мало, кому-то много, кому-то недостаточно.
Вот,
не люблю что-то. Вот я математик.
Вот нам
я
пишет 36-й, что люблю, Петров, у вас сегодня замечательная напарница, пусть она с вами всегда вести эту
передачу. Пусть, я очень за.
Я поеду кукухой, если будет каждый раз вот так.
Очень, мы посмотрим на это, как ты будешь ехать.
Замечательная Екатерина Родина, мы увидимся с ней в следующую субботу. Меня зовут Виктор Петров, да, всем удачи, пока, до завтра.
Пока.